Движемся далее.
Вторая десятка, она такая уже получается, скажем так, сборная. То есть что-то там абсолютно логично, что-то может быть показаться кому-то неожиданно. Но мы сказали себе, что статистика наука точная, и мы должны ее придерживаться.
Хотя, что для вас является здесь неожиданным?
Неожиданным для меня является появление во втором десятке, то есть достаточно высоко, доктора Живаго, как закалялась так.
А Чевенгур?
И, возможно, Чевенгур, но тут сложно сказать. У Платонова есть все-таки свой читатель, и он, может быть, не столь многочислен, но, как правило, это люди все-таки ударенные литературой. И поэтому на наших опросах процент этих людей, скажем так, повыше, чем в обычной жизни.
Это хорошо.
Это хорошо, потому что, ну, действительно, Платонов писатель сложный, но для человека, ценящего литературу как таковую, конечно, это величина. Поэтому я думаю, что и появление Чевенгура на 16-м месте все-таки более или менее обусловлено причинами именно литературной. Чего не скажешь про доктора Живаго и как закалялась.
Ну, кстати, заметим, здесь интересна у нас последовательность. Сначала у нас идет на 12-м месте Алексей Толстой «Хождение по мукам», на 13-м доктор Живаго и на 14-м «Как закалялась сталь».
По да, сути, с одинаковым результатом.
Да. Это три совершенно разных взгляда на гражданскую войну, по сути.
Да. Нет, Алексей Толстой повыше у него результат. А 11-й мы пропустили, Вячеслав Шишков, «Угрюм река». Ну, это тут даже не обсуждается. Это очевидное было появление Вячеслава Шишкова в этом списке на высоком месте. Потому что это основатель, можно сказать, вот этого жанра сибирского романа. И все то, о чем мы говорили применительно
к «Вечному зову»,
да, к Анатолию Иванову, по большей части было заложено Шишковым. И он, конечно, основатель вот этого, можно сказать, отдельного жанра сибирского романа. Там у него есть все, ну, кроме гражданской Великой Отечественной войны, но с точки зрения именно сибирских всех сюжетов, они там представлены полностью.
Основ, по сути. Все вышли из «Угрюм реки», кто-то даже в ней и утонул. Да. Получается, у нас вот «Хождение по мукам» и «Доктор Живаго», как взгляла сталь. То есть, получается, такой взгляд на революцию, на гражданскую войну, интеллигентный, да, интеллигентский взгляд. Взгляд, скажем так, исторический «Хождение по мукам» и взгляд как бы квазипролетарский.
Ну да, что-то приходится брать в кавычки, да, потому что, что касается доктора Живаго, как закалялась сталь, мне кажется, что их появление в середине второго десятка вызвано причинами полемическими.
Идейными.
Идейными. Ну, Островский, я повторю свое мнение, которое неоднократно высказывал, это очень интересный текст, это отчасти роман, отчасти, современно выражаясь, автофикшн, и он интересен своей непосредственностью, своей живостью, своим зарядом каким-то, молодым, бодрым таким, так далее. Ну и это искренность, прежде всего это искренность. И вот эти достоинства помогают этому роману жить в продолжении уже многих десятилетий и так далее. Он будет жить, он будет читать. Но отчасти голосующие за него, на мой взгляд, исходили из причин полемических. Нам тут в течение последних, скажем так, 20-30 лет предлагалось перечеркнуть большую советскую литературу. А мы говорим нет. И все, что раньше изучалось в школе, получалось совершенно правильно. Это хороший, это замечательный, это ценный, полезный и так далее роман. И я уверен, что отчасти результат обусловлен таким голосованием. Хотя, повторю, это действительно интересный документ эпохи, это действительно интересный текст, но интерес к нему обусловлен не столько литературными причинами, сколько вот причинами, по которым мы, допустим, с интересом читаем мемуар. А «Доктор Живаго» – это тоже отчасти полемический жест. Он, на мой взгляд, и создан-то был отчасти как полемический жест. Ну и не надо, конечно же, в этом случае совершенно невозможно отделить роман от его вот этой судьбы. от споров вокруг него, от его возвращения в конце 80-х, когда столько было сказано хвалебных слов.
Нет, но в любом случае, опять же, «Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго» в этом плане, наверное, можно назвать романами противоположными. Если Булгакова текст лежал спокойно, да, о нем никто не знал, то роман Пастернака, в этом-то его, видимо, вот эта созданная аура, все о нем слышали, кто его не читал. И потом, когда, видимо, кто-то прочитал, потом стало стыдно признаться, что ты долгие годы ждал текст, который, может быть, себя в чем-то и не оправдал. Почему говорю «не оправдал»? Потому что один из немногих романов русских, «Доктор Живаго», этот роман был очень удачно экранизирован на Западе. Это известный фильм, по-моему, Джеффри Лина, в чем главные роли Живаго, там у нас Омар Шариф, типичный русский интеллигент. Да, да. Входит, по-моему, в число 100 лучших английских фильмов. А мы знаем, что удачная экранизация – это всегда что-то не то. Парадокс в том, что все-таки к этому роману есть стихотворное приложение, и оно показывает, что все-таки Борис Леонидович был большим поэтом.
И написание романа – это был некий все-таки жест.
Есть известное высказывание о том, что это была попытка написать «Хождение» помог ему для интеллигенции. И, в общем-то, Борис Леонидович писал его для конкретного человека. А звали человека Иосиф Виссарионович, и что просто Иосиф Виссарионович не успел прочитать этот роман, а он был вот этот такой индивидуализированный роман. Все-таки, повторим, Пастернак – это большой русский поэт, мы не можем, это глупо было бы отрицать, просто из-за оригинальности, так. А мы против. Но проза его вызывает споры и где-то сомнения, что, кстати, достаточно и хорошо для самого Бориса Леонидовича.
Ну, как поэта, да. Да, это лишний раз подчеркивает его громадную величину именно как поэт. Далее у нас в списке Иван Шмелев, «Лето Господне». Это, наверное, первый писатель-эмигрант в нашем списке.
И они очень близко идут с даром Владимира Набокова, который находится через одно место.
Через одно место. То есть 15-17 место.
А 18-е у Бунина эмигранта, а 19-е у Лимонова эмигранта.
Да, вот интересный, конечно, выявился в прямом эфире факт, что наши писатели-эмигранты оказались как-то очень
кучно.
И объяснить мы это можем чем? Не знаю. В всяком случае, это очень разные романы. Просто вот очень разные романы. Мы их назвали вот 4. И даже вот как-то попарно их соединить невозможно. А настолько они разные.
Да, между даром, допустим, «Летом Господне» вообще нет ничего общего, да? Между жизнью Арсеньева Бунина и Эдичка нет ничего.
Ничего общего.
У Эдички с даром ничего общего.
Нет. Вот,
ну,
да,
никак.
Загадка.
Никак.
Причем каждый роман, конечно, в своем роде, да, то есть это, ну, если говорить о даре, я считаю, что что-то лучшее набоковская книга.
Согласен. То есть смотрите еще раз, если мы вернемся к началу списка, то получается вот эти вещи: «Мастер и Маргарита», «12 стульев», «Тихий Дон», «Золотой Леон» и «Белая гвардия» как-то рифмуются, как-то они вот, скажем так, имеют свою какую-то общую историческую коннотацию, извините, да, такие слова. А вот эта вещь абсолютно несводима к чему-то. Может, еще потому, что вот эти эмигрантские писатели, они были все-таки разные очень. Не только по времени, хотя, допустим, и Шмелев, допустим, и Бунин, люди как бы одного поколения.
Одного поколения, да, практически. Ну, их младший современник
Набоков.
И, ну, и далеко, конечно,
отстоящих нет во времени.
Отстоящих от них Лимонов. Да, ну, вот.
Но в любом случае, о чем говорит, на мой взгляд, еще? Что русская мигрантская литература, она занимает свое очень немалое место в отечественнословесности. Ее нельзя выкинуть. И русские эмигранты, они сделали самое главное, то есть они остались в русской литературе. Время показало, что всех их страдания, обусловно, это были страдальцы, говорю, без всякого уничижения и иронии. Время вот в этом плане их не то что пощадило, а время оказалось к ним справедливым.
Действительно, без Шмелева, без Набокова, ну, невозможно представить себе русскую литературу. И даже без Лимонова невозможно представить себе русскую литературу. Все это люди, писатели со своим голосом.
Кстати, Лимонов оказался единственным Лимоновым в русской литературе. Сколько не было попыток создать такую эпатажную, самораздевающуюся прозу, ни у кого ничего не получилось.
Не получилось.
Оказалось, что вот, Лимоновский роман, вот такой вот герой, может быть, только у Эдуарда Вениаминовича, да?
Да, ну, слишком все было сделано. А ему удалось все-таки это на каком-то запасе искренности.
Переходим к третьему десятку.
Да, ну у нас в конце второго десятка и в начале первого десятка опять произошло такое неожиданное сближение, и результаты цифровые у них одинаковые. Вот на 20-м месте Александр Фадеев «Молодая гвардия», а на 21-м Анатолий Рыбаков «Дети Арбат». Могут быть, конечно, разные мнения, на мой взгляд, это абсолютно политизированное решение, и в том, и в другом случае, когда в числе лучших романов называются либо «Молодая гвардия», либо «Дети Арбата».
Хочу здесь словами Иосифа Виссарионовича, а так как его тень витает явно над этими текстами, я могу сказать еще одно свое мнение, что оба хуже.
А главное, вот вспомним наш главный критерий. Я не могу себе представить человека, который перечитывает «Молодую гвардию» или «Дети Арбата». Вот не могу, и все. Что там перечитывать?
Беда «Молодой гвардии», видимо, в том, что это внешне очень книга большая, она там сколько там?
Ну, а «Дети Арбата» маленькие, что ли?
Ну, меньше.
Меньше, но...
Ну, тут тоже пухловатый.
Тоже пухловатый, главное, многослов.
Многословный роман, причем проблема в том, что ни в том, ни в другом нет своих героев. Хотя формально, вот, допустим, у Рыбакова есть Саша Панкратов, но ты понимаешь, что главный там не Саша Панкратов, а Иосиф Виссарионович.
Да. Главное...
Злодеи.
Вот идеологические все вот эти их соображения, их надо как-то...
Озвучить,
иллюстрировать, скажем так. И то есть у Фадеева это были реальные люди, но это тоже ему не помогло. Все равно получился роман ходульный. А уж «Дети Арбата» там вообще все картонно.
Получается, у Фадеева проблема в том, что мы об этом, опять же, много раз говорили с Михаилом Алексеевичем, то, что здесь отсутствует герой как таковой.
Да?
В русском романе не может быть роман без героя. А получается, что у Фадеева все герои, но героя при этом нет.
Да еще и такой коллективный там есть герой, направляющий, организующая сила партии. Ну, то есть то и другое, все это схемы. И опять же, появление их так высоко, я считаю, такими полемическими действиями.
Жестом, даже сказать.
Жестом таким, да, жестом. Дальше у нас Олег Куваев, «Территория». Как-то даже приятно видеть его столь высоко, потому что писатель и роман, ну, казалось бы, ушел со своим временем. Но нет, многие его помнят. И вот тут я не удивлюсь, если кто-то его перечитывает.
Кстати, не так давно была его экранизация. Причем у этого романа две экранизации. Одна вышла в конце 70-х годов, а другая совсем недавно. Это о том, что Куваев бывает, видимо, разный.
Ну, это хорошо.
Хорошо. Кстати, а может быть, кстати, один из критериев.
Один из критериев, потому что если роман продолжает прочитываться, это ясно, что он прочитывается уже немножко по-другому. Читатель другой. И обстановка общественная другая, и опыт литературный уже другой.
Извините за слова, даже опыт освоения другой. Да,
да, да. Да. И если роман продолжает, так сказать, жить своей жизнью, это о чем-то говорит. Дальше мы будем очень, очень коротко, потому что список все еще очень длинный.
Но мы дошли, по сути, до середины.
До середины, да, как с известным списком кораблей. Да. Поэтому вторую часть списка мы, может быть, где-то так вот пунктирно просто озвучим.
Михаил, сейчас смотрите, опять же, как здесь здорово. У нас 23 и 24 номера. «Гачий снег» Бондарева и «Проклятый убитый Остафьев».
Да, да.
Два романа о войне, два совершенно разных романа о войне, написанные сверстниками.
Сверстниками, но в разное время. И вот это главное, что определяет их различие, ну, помимо различия творческих манер. Это «Горячий снег» – это вот типичная лейтенантская проза. Это те книги, на которых, собственно, мы и воспитывались. Вот
Если не ошибаюсь, я прочитал это где-то, мне было, наверное, лет 11-12. Этот роман, и на меня тоже это произвело впечатление. Вот, я все-таки, наверное, раньше посмотрел фильм. Ну, то, просто, наверное, его еще не было, скорее
всего. Да, фильма еще не было.
Да, и меня поразило то, что роман не хуже фильма, свое детское ощущение. Потому что в романе было что-то еще иное.
Ну, Бондарев вообще такой плотный писатель, он насыщенный писатель. И к каким-то вот этим вот сюжетам. А что такое сюжет в военном романе? Это бой.
Это
или,
бой.
Или несколько боев. У боя свой есть результат. И бой естественным образом просто убирает героя. Они, часть из них, какие-то, может быть, даже очень любимые этого героя, погибают. Это как бы вот с точки зрения сюжета автору полный простор. Но не к сюжету все это сводит. Психология человека на войне. Причем пацана, 19-летнего пацана на войне. Это очень интересно.
Это интересно еще просто технически очень сложно описать бой. Причем бой, который описывается на протяжении десятков страниц. Вот как соединить вот эту хаос этого боя, вот эти смена планов, ощущение индивидуальное и такое масштабное. А вот Бондарев вот в этом плане, наверное, это один из самых таких удачных наших продолжателей Льва Николаевича. Удалось. У Льва Николаевича был и капитан Туша, и Кутузов. Да. И оба были равно убедительны.
Именно вот это я тоже припоминаю от первого чтения Бондарева, что действительно, ты в один момент понимаешь, что человек там возле орудия своего с небольшим количеством товарищей, он, собственно говоря, один в этой стихии бой. И он принимает решение уже не по команде. Он уже сам принимает решение. Это очень, очень интересно, очень убедительно и очень как бы ну, пробирает. В этом смысле, конечно, «Горячий снег», ну и многие иные романы той поры, но как-то я все-таки его выделяю.
Он, да, выделяется.
Он пожалуй, да. Флагман.
Да, просто вот у Юрия Васильевича есть еще один роман, но он находится в нижней части нашего списка. Во многом благодаря тому, что здесь, вот, наверное, об этом мы уже говорили, наверное, и без нас, Юрий Васильевич вот пошел в философию.
Мы говорим о романе «Берег», который у нас
на 44-м месте. А «Сестрами» с Виктором Петровичем Астафьевым, вот мне кажется, роман, кстати, он писался именно как роман, такой большой-большой-большой роман. Это такая явная антилейтенантская проза, так можно сказать, да? Это проза рядового.
Да, но дело даже, может быть, не в том, что это, что Астафьев был из рядового состава. Но дело в том, что это было написано в эпоху, когда... Ну вот, боюсь, что на Виктора Петровича все-таки повлияли общественные события. Конечно, это все правда. Ну, не доверять очевидцу, не доверять участнику мы не можем. Но если все-таки представить себе дарование Астафьева, может быть, все-таки он где-то пошел, ну, что называется, в ногу со временем. Это не очень хорошо для писателя. Вот мы уже касались в беседах, что когда вдруг оказалось, можно все писать, ну, перестройка гласности и так далее, то наши, ну, признанные на тот момент лидеры нашей прозы, Распутин и Астафьев, написали повести перестроечные, которые по инерции хвалила критика, и которые оказались слабее всего того, что они написали до тех пор. Потому что вот этот мотив наконец-то можно рассказать всю правду. Это не очень продуктивный мой мотив для писателя.
Виктор Петрович хотел сказать ту самую, как бы сейчас обозначили, обжигающую правду. А есть правда еще и художественная.
Да.
Казалось, что правда обжигающая и правда художественная, они не совпадают.
Когда ты ставишь перед собой задачу все-таки или политическую, или полемическую, это все всегда на тексте сказывается и, конечно же, не лучшим образом. Рядом Василий Шукшин с романом «Я пришел дать вам волю». Это абсолютно одинокий роман, в том смысле, что он и в творчестве Василия Макаровича стоит особняком, и вообще в нашей литературе, пожалуй, стоит особняком, хотя о Степане Разине писали и до него. Но тут надо понимать, что это, конечно, киносценарий. И все в нем, конечно, очень по-кинематографичному, в лучшем смысле этого слова. И вот он есть, этот роман, он хорош, он интересен, но говорить о том, что это какое-то новое слово, ну, пожалуй, не приходится. Это вот, вот все-таки не оставляет ощущения кинематографичности.
Да, и здесь вот вообще сложный вопрос, Шукшинный роман. Вот всегда хочу сказать, что вот опыт такой, да? Угу. Ощущение, что он проделал опыт, что я возьму и напишу роман. Написал, по сути, два романа, да, мы знаем, Любавина, и пришел «Дать вам волю», и лично, на мой взгляд, это вещи его не самые убедительные.
Ну, да, то есть, если мы вспоминаем Шукшина как писателя, то в первую очередь мы говорим о его вот этих вот замечательных и многочисленных рассказах. У него есть киноповести, пьесы и так далее, но это уже, все-таки это уже другой род искусства. Здесь же в середине, позиции ниже, Валентин Катаев, «Алмазный мой венец», тоже совершенно одинокий в нашей литературе роман, тоже сам по себе, безусловно, очень интересный, безусловно, читаемый и перечитываемый.
Но не экранизируемый.
Невозможно его принципиально, да. И вообще вся вот эта поздняя катаевская проза, конечно, это явление, об этом можно говорить, но сам по себе «Алмазный мой венец», я просто помню, когда он появился, как он прозвучал, это было вот какое-то новое слово, какое-то явление. А теперь, пожалуй, уже эти приемы уже как-то пошли в дело.
Да, вот это у нас роман с ключами, и романов.
Здесь важно отметить, что это, так сказать, оригинал. Это оригинал, и он заслуженно находится в этом смысле.